Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Валерий Ворон, известный музыкант, скрипач, президент Фонда русского исполнительского искусства, ректор Института имени Ипполитова Иванова. Леопольд Ауэр – наш сегодняшний герой, герой нашей программы. Мы вспоминаем великих музыкантов, великих исполнителей, великих художников, которые повлияли на нашу музыкальную культуру. Да не только, Валерий, на музыкальную, вообще на культуру, на движение русской культуры. Леопольд Ауэр прожил довольно долго в России.
Почти полвека. Почти полвека прожил.
Здесь была семья, здесь был дом, здесь были связи очень близкие, дружеские.
Сначала был как австрийский подданный, потом получил подданство российское. И более того, ему было пожаловано звание потомственного дворянина, а в 906 году действительного статского советника.
То есть это огромная карьера.
Вот так государство, значит, относилось. Поэтому...
И личный император.
Да. Да,
потому что, ну, что скрывать, Николай II был, ценил музыку,
конечно,
и разбирался в ней. И понимал, какого уровня люди должны существовать в России для того, чтобы Россия была сильной, великой державой.
Это они хотели, чтобы в России все было лучшее, что есть в мире. И они ничего для этого не жалели.
И получалось.
И получалось замечательно, и это легло все на уникальную почву.
А в чем особенности школы Ауэра, если бы мы могли просто обыкновенным нам людям, мне музыкантам сказать, что сделал он такое для музыки, что до сих пор невозможно забыть и невозможно обойти сегодня современному музыканту без советов Леопольда Ауэра?
Ну вот он оставил труды, которые важны для специалистов, на которых они ориентируются и пытаются следовать его принципам, его советам. Прежде всего, в подходе к студенту. У нас вот в России возникло, может быть, именно после него, такое вот как бы родительское отношение к студентам. Он за них отвечал, что называется, своей головой, судьбой, за их рост, за их все. И умением создать атмосферу в классе. Вот атмосфера в классе – это определяющая вещь для роста студентов. Когда есть баланс между ответственностью, между желанием, вдохновением, азартом, куражом, да,
вот, и
дисциплиной, сумасшедшей дисциплиной. Он был сам труженик и заставлял, чтобы все, ну, все были все фанаты.
И ведь получилось, потому что как много талантливых, ярких одаренностей гибнут от того, что слишком поверили быстро в свой дар и слишком легкомысленно относились к тому,
да,
что...
Да. У нас это очень часто, так сказать, ранние успехи искажают потом психику людей. У них не воспитывается вот эта мышца преодоления, когда они сами должны что-то преодолевать. Когда у них все идет под крылом хорошего педагога, им еще дают там зеленую дорогу, дают конкурсы.
И захваливают.
Да, а личность не сформируется без умения преодоления проблем, умения решать их, умения их видеть, находить суть и находить пути, они у каждого свои. И просто под чью-то даже очень опытную дудочку, если можно так сказать, да, ты личностью не станешь.
Ну да, и потом привычка к тому, что ты
и
лучше,
вот Ауэр,
ты лучше,
Ауэр
это не так.
Даже их ругал, когда они начинали ему подражать. Он говорит, мне не нужно подражать, мне надо, чтобы вы были каждый самодостаточный человек. Вот это в нем, вот это вот клонирование было исключено. А у нас даже сейчас многие вот не позвать, только так и все.
Таким образом обрубаются крылья, обрубаются.
Конечно, ну, человек не развивается просто. Он просто копирует. У него все с чужого плеча, что называется. Но там есть очень много чисто методологических людей, которые для широкой публики вряд ли будут интересны. Касаются постановки, принципов
владения инструментом.
Принципов владения, приемами разными. У него это было поставлено действительно практически на научную основу.
То есть он еще такой интересный. Теоретик точно.
Он впитал все. Практик. Он же был знаком со всеми школами и бельгийской, и франко-бельгийской, и немецкой. И все оттуда лучше взял, и он ее усовершенствовал. Это касается и постановки, и в руках. Поэтому тут специалисты это знают, и с ними можно обсуждать. Но, наверное, широкой аудитории это будет мало что понятно.
Но вот... что интересно, что до сих пор школа Ауэра существует, ею пользуются, к ней прислушиваются.
Да. И
современные
скрипачи.
Эта книга
«Моя школа игры на скрипке» – это почти как система Станиславского для скрипачей. Они также к ней относятся, как к книге Станиславского «Весь мир». Так что вот он молодец, что он еще и оставил, утвердил как-то вот свое наследие, он воплотил вот потом в советское время. Его традиции, слава богу, сохранились.
Как-то и вернулись.
Потому что остались тут некоторые ученики, и был какой-то подъем и научной деятельности. В 30-е годы, и в 50-е, и 60-е были очень крупные ученые, музыковеды, методика развивалась. И она стала советская школа, потом это перешло в понятие советская школа, она была самая
лучшая в мире,
прогрессивная. Активная, да. Если до Ауэра преимущество играла как бы природа, какой-то, ну, самородки, которые сами могли что-то, так сказать, пробиться, себе заявить, то сейчас уже методология так развилась, что могут научить практически каждого.
Ну, каждого.
Ну, если у него есть слухи, есть ритм.
То есть в принципе, желание, да?
То, в принципе, уже разработано пошагово, по годам, начиная там от 5-6 лет и до конца уже там все программы сформированы, знают, как что прививать.
От 5 лет? То есть,
ну,
с 5 лет?
Да, но это такая у нас раритетная профессия. Ее иначе не освоишь.
То есть 5 лет человек уже взрослый труженик.
Ну, да, он уже начинает. Ну, потом сам Ауэр и Мендельсон, и Витан, они же в раннем возрасте приобрели европейскую известность, уже ездили.
Уже 15 лет они гастролировали.
Да, и уже
собственно,
были,
как и Игуди Менухин, да?
Были личности.
Тоже...
Ну да, у нас сейчас это как раз рано проявляется. Другое дело, что потом, когда человек начинает в 13-14 лет, в 12 начинает сам себя уже создавать. И вот здесь не всегда вот это, на этом изломе происходит то, что он действительно может сохранить какие-то свои достоинства и стать настоящей личностью. Вот это всегда сложнее, чем...
А вот сейчас интересно, мы говорим о музыкантах, которые в 12, в 13, в 14 лет покоряли мир, а сейчас повзрослели скрипачи? Мы сейчас таких феноменов не видим, таких вундеркиндов.
Нет, есть,
есть?
Конкурс. Есть. Сейчас у нас перехватывают инициативу китайцы,
корейцы,
японцы, монголы есть очень хорошие. Но сейчас вот юношеский конкурс Чайковского, я был несколько раз в жюри, уже в 12-13 лет играют абсолютно совершенно. Ну, это, конечно, отобранные люди, да, лучшие в каждой стране. Но, да, проблемы вот начинаются потом, когда вот уже конкурс, скажем, всероссийский у нас, да, который сейчас очень... Какое-то интересное исполнение с точки зрения художественного уже становится большим событием.
В основном
все инструментально, лоск,
техника,
выучка, да, вот
искусно.
Такой спортивный такой, я бы сказал, подход освоен. А вот личности...
Нет.
Это всегда событие. Вот смотрите, Люка де Барк, да, пианист.
Да.
Как он вдруг взорвал все сообщество, хотя он занял там 4-е место на конкурсе Чайковского.
Но
да?
Все аплодировали, все
Но
были...
Но он свежестью своего взгляда, мы же привыкли к каким-то традициям следовать.
Шаблонам.
Это правильно, все. Неправильно. Причем на конкурсах тоже так судят. В любом может, у нас дело такое, у нас же не спорт, не секунды, и не килограммы.
Там такие,
да?
Нюансы
там
очень
можно сказать, сложные. Любой может сказать, плохой вкус. Он там может быть талантливый, но можно сказать все, что угодно. Да? Вот не понравилось. Ну, там вот не хватило, там это. Да?
Вот не то чувство.
Да, да.
Не то чувство.
А вот самобытность человека, во-первых, не всегда ценилась, потому что вот это конкурсные... Там, вот,
машина это.
Конкурс важно, чтобы не к чему было придраться, а не то, чтобы чем-то покорить. Да. Но, знаете, когда возникает какая-то действительно личность, вот я был на многих конкурсах, иногда приезжали из Запада, по нашим понятиям, абсолютно с кривыми руками, которые, так сказать,
ничего.
Нельзя было даже оценивать, конечно, неправильно, выгонять надо было. Но настолько были интересные исполнения, что никто ничего не мог сделать.
Делать.
Вот когда есть личность, когда есть подход такой особенный, самобытный.
Тогда есть музыка.
Чего мы и ждем. Тогда есть музыка. Тогда... Вот Ауэр умел это делать. У него конечно. Друг на друга не были похожи музыканты. Каждый имел свое уникальное лицо, абсолютно уникальное, неповторимое. Вот. И в этом, конечно, его, наверное, самое главное, так сказать, уникальность и талант как педагога.
В Америке его жизнь сложилась тихо и без каких-то особенных потрясений творческих и жизненных. Так он и продолжал жить в Америке?
Да, он продолжал жить в Америке. И вот Америка, скорее всего, осталась в истории тем, что он написал там труды. Он как бы свой опыт там обобщил.
И стал писать.
Да,
стал уже не писать, концертировал, да. Конечно, уже возраст.
Ну да, да. Вот он как раз вот говорил, вот, что техника, вот он говорил, да, и мастерство в искусстве не синонимы.
Он прав.
Да. Идейное содержание, вот его идеи, вытекающие там, вот когда техника подчинена действительно какой-то сущности музыкальной, тогда...
Ну, должен как быть напитан человек, как он должен впитать в свои чувства, в мысли мир, какой он должен быть тонкий художник, чтобы это выразить.
Да, это же... ну, понимаете, педагогика – это, я думаю, самая великая профессия.
Пробудить?
Самое найти, великое – найти в человеке.
Не убить.
Опытный педагог может найти в ученике то, что он сам себе не знает и никогда не найдет. И я вам скажу, здесь дар Божий, наверное, на первом месте, а потом уже образованность, знания и все остальное. Оно тогда, вот как Аур был, он был полностью... Вот Столярский, он был уникум, но может...
Ой, напомню, что Столярский – это знаменитый педагог,
да,
в Одессе.
В Одессе, в Ойстрах.
Ойстрах учился.
У него, у него многие учились, он тоже дал целую плеяду. Но Столярский – это, как сказать, такое дикорастущее растение.
Ну, сам по себе был.
Если можно к человеку применить такое слово. Он был не очень грамотный, не очень образованный, и он не был исполнителем, он не был там, да, но он имел такой подход детям, он так у них вскрывал, он так их вдохновлял,
вот тоже ведь
так
чудо,
их заремотивировал, заряжал, что они творили чудеса, сами не знали как. Вот он умел чисто психологически. Аур всем этим же обладал, но он впитал весь европейский опыт. Поэтому он стал величиной такого мирового масштаба, да, и навсегда такой в истории останется. Поэтому я думаю, что России в этом плане повезло, и спасибо Антону Григорьевичу Рубинштейну, что он его нашел на каком-то фестивале.
И привез в Россию.
Привез, уговорил. Говорил приехать.
Валерий Ворона, известный музыкант, скрипач, наш сегодняшний гость, президент Фонда русского исполнительского искусства, ректор института имени Политова Иванова, был у нас в гостях. Ирина Кленская была у микрофона. Мы говорили о Леопольде Ауэре, великом музыканте, великом педагоге, который помогал человеку, музыканту, художнику почувствовать силу своего дара и не потерять ее. Счастливо всем! Thank you.